Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Что в эти дни происходит в Кемерово и какая помощь там нужна? Советы психолога о том, как вести себя в кризисной ситуации. У 7-летнего Вити Шабашова лейкоз, и ему очень нужна помощь. Что можно сделать для него уже сегодня? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Трагедия в Кемерово никого не оставила равнодушным, и в первые же часы после случившегося жители города выстраивались в длинной очереди, чтобы сдавать кровь для пострадавших. И по всей стране проходят акции памяти, и люди собираются и приносят цветы, и зажигают свечи. Священники в Кемерово постоянно дежурят у сгоревшего комплекса «Зимняя вишня», собственно, и по всему городу. Во всех храмах страны идут заупокойные службы. И еще, конечно, там молятся о здравии тех, кто выжил и нуждается в помощи. Вечная память невинно погибшим и самые глубокие соболезнования всем жителям Кемерово. О том, какова сейчас ситуация в городе и в чем нужна помощь, поговорим с руководителем отдела социального служения и благотворительности Кемерово, протоиереем Геннадием Князевым. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер. Ну, в общем, ситуация следующая, что вот сейчас штаб практически дорабатывает, потому что здесь мы расположены в школе, идет речь о том, что же дальше делать. Почему? Потому что ученики выйдут на учебу, и возможно, что штаб либо переедет в другое место, либо его здесь закроют, потому что, ну, надо учеников готовить к школе. А по сей день мы пока вот служим здесь молебны, каждый час здесь вот батюшки сидят, вот их сейчас 3 человека, у нас бывает по 2, по 3, по 4, бывает даже по 5 одновременно. Каждые полчаса мы ходим к мемориалу и молимся, вне зависимости от того, закроется штаб или не закроется, все равно панихиды у мемориала продолжатся и завтра. Только завтра они будут служить каждый час, уже они каждые полчаса, как сегодня. Вот люди идут к мемориалу, их много идет людей, и все очень переживают, все, то есть вообще это, конечно, сколыхнуло все общество, всех людей. Сейчас в основном люди ни о чем не разговаривают, как только о той трагедии, которая случилась, о той ужасной трагедии, которая случилась. И, в общем-то, что было по первому. По первости было очень много неразберихи, конечно, и вот эта неразбериха дала возможность разным провокаторам проводить какие-то дезинформации, будоражить народ и так далее. Но сейчас, слава богу, есть некая ясность, и администрация выходит постоянно на брифинги, на общение с родственниками, значит, сообщает информацию. Поэтому при появлении определенной ясности, конечно, люди стали успокаиваться. Да, кстати, у нас еще священники до сих пор и в больнице дежурят. Ну, как они не находятся сейчас там постоянно. Там находятся постоянно сестры милосердия и ходят по этим больным и беседуют по нескольку раз в день, подходят. Некоторые уже переведены из реанимации. Вот тяжело больные были, тяжело пострадавшие, переведены из реанимации уже в общие палаты, то есть пришли в сознание, то есть с ними сестры беседуют сейчас, и по мере необходимости священники наши выезжают тоже для совершения таинств и так далее в больнице.
Среди пострадавших были не только люди, которые крещены в православной церкви, но наверняка и другие, или, может быть, те, кто не был крещен.
Есть некоторые люди, которые отказываются от участия в церкви и от священников. Ну, в общем-то, это их выбор. Но есть и такие обращения, что были некрещенные дети, некоторые, но родители не знают, что делать, потому что по церковным правилам, по церковным канонам некрещенный человек не отпевается. Поэтому владыка сейчас благословил и уже составлен чин специальный на утешение скорбящих родственников. И когда такие обращения происходят, то мы служим не отпевание, но вот этот чин утешения скорбящих родственников.
Конечно, сложно вот так на расстоянии оказать какую-то моральную поддержку, но я не знаю просто такого города или таких людей, которые бы не сопереживали сейчас случившемуся в Кемерово. Как можно было бы вас поддержать? Что можно было бы сделать?
Вы знаете, вот, наверное, первая, самая главная поддержка, конечно, это всегда молитва, и эту поддержку мы видим, потому что люди во всех епархиях у нас в России совершают поминальные службы, это раз. Во-вторых, очень многие звонят с разных епархий и предлагают свою помощь, и даже то, что они не, ну, как физически не могут эту помощь оказать, а просто звонят по этому поводу, ну, уже является некой поддержкой тому, что здесь происходит, потому что очень тяжело оказаться в этом случае в одиночестве, конечно бы. Но на самом деле мы это одиночество не чувствуем, потому что все звонят и все предлагают материальную помощь. Мы осуществляли сбор даже по просьбе, притом по просьбе вот всех этих людей, которые звонят из разных уголков России и хотят поучаствовать как-то в этом деле. Мы собрали некоторую определенную сумму даже денег. И сейчас думаем, как ее мы будем реализовывать. У нас есть несколько предложений. Предложение первое, что мы детей пострадавших при этой трагедии обеспечим им некое санаторное лечение, только мы будем определяться, как, в каком санатории это лечение оплатим, либо для родственников пострадавших, желающих, мы сделаем паломническую поездку по святым местам России, ну, в общем-то, на эти средства, либо, ну, у кого-то будут запросы на оказание какой-то еще материальной помощи, там, на лечение или прочее. Единственное, что, знаете, вот средства массовой информации, наверное, должны обратить внимание на ту провокацию, которая сегодня происходит. Сегодня вот батюшки жалуются, мне это некогда сейчас смотреть интернет, батюшки жалуются о том, что в интернете появилось очень много информации, где говорят, вот церковь собрала деньги, сейчас там дачу какую-нибудь купит себе, еще чего-нибудь. Но, знаете, очень сложно нас в этом упрекнуть, тех, кто здесь вот находится в зале постоянно, потому что, знаете, ну, это вот все здесь люди, которые бескорыстно всему этому служат. А самое главное, что все по всем собранным средствам будут выставлены отчеты в интернете с распечаткой, конкретными по переводам, по карте, по потраченным средствам и так далее. Это, ну, естественно, для того, чтобы не было нареканий. И вот здесь, наверное, в этом плане какая-то нужна информация людям, что церковь не такая вот, знаете, корыстная, что вот мы прибежали искать свои выгоды какой-то, еще чего-то. На самом деле мы спокойно могли отсидеться дома, если бы мы такие красолюбивые были. Значит, ну, все здесь вот священников, здесь большинство священников никто сюда не звал. Они приходили сами, оставляли свои дела. А ведь сейчас очень сложное время, богослужебное, ведет Великий пост, и Страстная Седмица в следующей неделе начинается. Поэтому, собственно говоря, священники такую службу несут. Наверное, надо вот как-то об этом информировать, чтобы потом не получилось так, чтобы нас бы еще и обвинили в чем-то.
Отец Геннадий, я правильно понимаю, что на данный момент какой-то острой потребности в финансовой поддержке нет сейчас в Кемерово?
Вы знаете, острой потребности, естественно, нет, потому что администрация области обещала, по крайней мере, официально, что, значит, те, кто, семьи, кто погибли, выделят по несколько миллионов, по 5 миллионов им обещают. Правительство 1 000 000 рублей будет выделен. Те, которые попали в больницы, будут выделены по... Я вот слышал последнюю информацию, 400 было тысяч, но по последней информации говорят, что сумма будет больше. И те, кто просто попал вот в эту ситуацию и получил какие-то травмы в легкой степени, им тоже будут выделены достаточные деньги. В общем-то, медицинское обслуживание им здесь проводят бесплатно. Все на высшем уровне, поэтому как бы вот сейчас финансовой помощи, собственно говоря, какой-то отдельный, ну, мы будем ждать обращений, вот, ну, и во всяком случае, ну, пока серьезных обращений не было.
И все же, возвращаясь к вопросу о том, вот как молитвенно поддержать людей в этой ситуации, вообще как на расстоянии, да, какую-то поддержку оказать, вы говорите о молитве, а Вы знаете, ну, многие, кто слышит об этом, говорят, ну, слушайте, ну, молитва, это же, ну, ну понятно, что еще в такой ситуации остается. То есть это, как, знаете, синоним бездействия такого или синоним беспомощности.
Нет, знаете, бездействие – это когда человек не обращается к молитве, как возникла сложная ситуация, в которой он беспомощен что-либо изменить, и он начинает заниматься обвинением кого-то, начинает искать крайних, начинает раздражаться, выходить из себя, срывать агрессию на окружающих, на близких, впадает в депрессию. Вот это и есть бездействие. А обращение к молитве – это обращение к самому важному, наверное, в такой момент. Потому что человек, когда находится в больнице, ты ему не можешь помочь, потому что у тебя нет медицинского образования. То есть что ты можешь сделать, в первую очередь, для больного? Если ты пойдешь в агрессию, пойдешь кого-нибудь там обличать, махать кулаками или еще что-то делать, ты совершенно не принесешь пользы. Человек не выздоровеет из-за этого. Вот. А если ты обращаешься к молитве, ну мы знаем тысячи, если не более чудесных исцелений именно в больницах по молитве священников, по молитве верующих, по молитве родителей. Знаете, у нас, я работаю в больницах, и я могу таких случаев очень много рассказать, когда действительно была совершенно безнадежная ситуация, и когда именно к молитве в первую очередь обратились люди, случилось чудо. И человек был безнадежен, и вдруг он встал и выздоровел, и все стало хорошо. И даже у нас не иногда в больницах врачи говорили так, говорят, если этот ребенок выздоровеет, я к верующим стану. Настолько не верили. И вдруг ребенок выздоравливает. Вот. Такие вот случаи сплошь и рядом у нас в больнице происходили. Вот. Поэтому тому, как, конечно, не священнику известно, что именно молитва имеет огромную силу. А если человек умер, если человек перешел в другой мир, то, конечно, ему ничего так больше не поможет, как, конечно, молитва о спасении его души. Потому что именно это его надо, ему надо, именно это только может его утешить, больше ничего.
Отец Геннадий, вам наверняка как священнику за последнее время, ну и вообще в течение жизни, но особенно за последние дни приходилось отвечать на вопрос, а ну как же Бог такое допускает? Что бы вы сказали об этом?
Знаете, что бы я сказал по этому поводу? Вот у Бога есть план. Она со всех. Мы говорим, у Бога есть у нас свой промысел. Мы часто и не понимаем этот промысел. Мы не можем представить этот промысел, потому что он настолько больше нашего понимания и нашего знания. Только с течением времени иногда открывается нам понимание той или иной ситуации, зачем она случилась и почему она произошла. Вы знаете, мне однажды доктор один в больнице, он заведовал лор-отделением, он мне рассказал такой случай, когда ребенок, ну, он вообще очень, очень добрый доктор, ну, детский доктор, понимаете, лор-врач. И когда однажды он лечил одного ребенка, у него был гнойный гайморит, понятно, что если не лечить заболевание, то ребенок умрет в страшных муках. Ну, сегодня, конечно, таких случаев практически не бывает, потому что медицина у нас очень развитая, а в древности так люди умирали от этого. Так вот, процедура по исцелению такого ребенка, она очень болезненная и очень неприятная, на самом деле. У кого был гайморит, он знает, как это было больно, как промывали пазухи, как вставили в укол очень длинную иглу, да. Ну, в общем-то, вот вся эта процедура ожидала вот этого ребенка для того, чтобы он выздоровел. И, конечно, ребенку было очень больно. И очень неприятно, он очень сильно боялся, да. И когда доктор провел всю эту процедуру, ребенок встал и сказал доктору: «Я вот вырасту, доктор, я куплю пистолет, приду и вас убью. Вот вы сделали мне очень больно», хотя доктор вылечил ребенка. Так и мы часто обращаемся к Богу, совершенно не понимая его промысел, когда нам становится больно. Мы, Господь нас, может быть, так лечит, таких-то наших недугов и болезней, то мы начинаем на него роптать и обвинять в чем-то. Но дело в том, что у Бога смерти нет на самом деле, понимаете? Это для нас есть смерть. Мы живем только в материальном мире, мы духовный мир не видим совершенно. То есть большинство людей его не видит и не ощущает. Они живут себе вот в материальном мире и живут и думают, что вот эта жизнь не должна быть вечной. Каждый христианин знает, что, собственно говоря, существует и другая жизнь, в которой мы тоже живем. И у Бога все живы. Те, которые живут сейчас на земле, те, которые представились. Знаете, иногда даже те, которые представились, живут лучше. Особенно невинно пострадавшие, особенно дети. Они, когда умирают, мы всегда говорим, что Бог их забрал в лучшую жизнь. Им на самом деле им там лучше. А им хорошо, понимаете? Плохо нам, как тем, которые здесь в этом мире остались. Вот нам плохо, потому что мы разлучились с нашими родственниками и так далее. А им сейчас хорошо, они с Богом, понимаете? И даже в этом случае здесь очень мы не замечаем одну важную деталь. Дело в том, что невинно убиенные люди, они живут с Богом, оказываются сразу там, где Бог. И представьте себе, мы не заметили такого маленького факта, что теперь у нашего города есть ангелы-хранители, покровители, мученики, понимаете, которые предстоят перед Богом и молятся о всех нас. Понимаете, они о нас молятся, а мы не все о них молимся. Но если мы о них так же молимся, они о нас, и мы о них, то мы снова вместе. Нас ничего не разлучило таким образом. Вот это еще одно свойство замечательной молитвы. Она может объединить такие вещи, которые не объединяются. Людей совершенно на огромных расстояниях друг от друга, находящихся, когда они молятся друг за друга, они вдруг опять становятся вместе. И даже людей живых и мертвых молитва объединяет вместе, и мы чувствуем, как наши родственники, они рядом с нами. Вот это общение, переживание друг за друга, молитва, забота друг о друге. Вот это самое главное и есть. Это не бездействие. Это как раз, вот, собственно говоря, то, что сейчас необходимо. Это как раз самое прямое действие, которое нужно осуществлять.
Спасибо вам большое за комментарий. И мы с вами всей душой.
Спасибо, Господи. Во славу Божию.
Протоиерей Геннадий Князев, руководитель отдела социального служения и благотворительности в городе Кемерово, был с нами на связи. СМИ и социальные сети, они переполнены сейчас словами сочувствия. И, конечно, да, такие ситуации, они не могут не влиять на нас. Не только на тех, кто в Кемерово, но вообще на нас, на всех. И при этом на разных людей все-таки трагедии влияют по-разному. Кто-то ищет возможности помочь и сдает кровь или жертвует деньги, кто-то ищет ответственных и виноватых, в ком-то бушует гнев и просыпается агрессия. По-человечески это очень понятно, но ведь на практике, зная наш характер, понятно тоже, во что это может вылиться, бессмысленно и беспощадно. А что сейчас действительно необходимо? Отец Геннадий уже, в общем-то, ответил на этот вопрос, когда говорил о молитве. Но как правильно вести себя в общественном пространстве? Вообще, как мы себя проявили и проявляем в этой ситуации, и на что здесь стоит обратить внимание? Эти вопросы я адресую кризисному психологу. На связи с нами Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской, член научно-консультативного совета Следственного комитета на транспорте. Добрый вечер, Михаил Игоревич.
Здравствуйте. Да, это огромная трагедия, то, что случилось. Но, к сожалению, мы живем в техногенном мире, где такие трагедии возникают, ну, во всем мире, все чаще и чаще. Не было раньше таких отделочных материалов, не было самолетов, не было автомобилей, в конце концов, да. И, конечно, вот такие глобальные техногенные катастрофы, они случались реже. Сейчас они случаются, и вот тут, как лакмусовая бумажка, мы сразу можем видеть, кто созидатель, а кто разрушитель. Огромное количество людей откликнулись на эту ужасную трагедию. Пошли сдавать кровь, какие-то слова поддержки выражать. Даже, в общем-то, я бы сказал, ну, флешмобы, на мой взгляд, они не очень в плане разумные для людей горюющих, то есть они им ничем не помогут. Но они, в общем-то, как бы объединяют людей, которые сострадают. И тут же пошла другая волна, деструктивная волна, которая оседлала вот эту волну людского горя, вот этого отчаяния, вот этой беды, и стала направлять, я бы сказал, в разрушительные определенные стороны. В агрессию, в сеяние вот этой вот паники, что там гораздо больше народу и так далее. Ну, причем, в общем-то, многие, к сожалению, пошли на поводу у тех, кто этим профессионально занимается, отбрасывая эту информацию, сея панику. И это, конечно, очень печально. И вот я, например, думаю, что тот, кто созидает, тот не может одновременно разрушать. То есть тот, кто идет сдавать кровь, тот не может сеять панику. Кто идет молиться, тот не будет драть глотку, не имея к этому абсолютно никакого отношения.
Михаил Игоревич, да, но вот эта вот реакция, она очень понятная, по-моему, когда люди действительно хотят знать, как все произошло и кто несет ответственность. Эту реакцию можно увидеть и среди тех людей, кто всей душой молится о погибших и сострадает тем, кто потерял своих близких. Разве это не нормальная реакция?
Это совершенно нормальная реакция. Я не говорю о том, что не надо выражать какую-то скорбь, да? Не надо говорить, что что-то надо сделать. Конечно, надо сделать, но просто надо себе задать вопрос, а что я вот могу сделать? Или что может толпа? Вот когда-нибудь была толпа мудрая и умная, она когда-нибудь что-то делала? Нет, толпа вообще всегда не может ничего сделать, потому что это толпа, а не личность. Поэтому надо задать себе вопрос, а что лично я могу сделать? Вот я могу помолиться за этих бедных людей. Я могу сказать слово утешения. Я могу сдать кровь. Это я могу сделать, и это созидательно. А вот так, чтобы показывать виновных, фантазировать на эту тему, вот туда лезть совершенно как бы не обязательно в эту часть. На свою душу надо в первую очередь посмотреть. Пойти и помолиться. Вот самому сначала просто для себя помолиться, успокоиться. И вот когда ты придешь в какое-то равновесное состояние, ты уже, наверное, гораздо лучше можешь помочь и кому-то другому. То есть это примерно так, как в самолете. Если что-то случилось, сначала, так сказать, маску на себя, а потом на ребенка, понимаете? То есть сначала ты должен быть дееспособным человеком, а потом уже пытаться помогать другим. И, к сожалению, это правило не всегда работает, потому что я тоже видел много различных комментариев, непрофессиональных, иной раз даже просто абсурдных. Когда захлестнула вот эта информация, что там многократно больше погибших, столько, сколько в принципе там быть не могло, да, это было видно, что абсурдно, но люди на какой-то своей эмоциональной вот этой волне, они передают и заражают друг друга. И происходит такое вот заражение неверной информации. Вот именно так сеется паника, вот так сеются слухи. И это, конечно, вещь, которая не приводит к хорошему и созидательному результату. Понимаете, конечно, мы все должны быть на своем месте. Каждый из нас – это клетка всего организма. Если каждый из нас будет на своем месте делать правильно и хорошо, и не вступать с совестью в какие-то сделки, то я думаю, что все, в принципе, начнет меняться. Просто надо действительно, может быть, меньше на авось полагаться, больше полагаться на Бога. Душу свою созидать и на своем месте приносить максимальную пользу. И неформально, и не только за деньги, но и ради Христа. То есть по-честному, по максимуму. И вот тогда мир начнет действительно улучшаться, тогда, может быть, те бизнесмены, или хотя бы частично, да, они задумаются над тем, что, может быть, не самое главное все-таки деньги в этой жизни, и что ты не несешь их на тот свет, и что тогда, когда ты берешь взятку здесь, другой берет взятку у другого, и в итоге это все закончится тем, что ты окончишь свою жизнь, даже предполагая какой-то связи между этим, потому что все мы связаны. И всех нас связывает Господь, о котором мы очень часто забываем.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, до свидания.
Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской, член научно-консультативного совета Следственного комитета на транспорте, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Все эти дни с момента трагедии в Кемерово снова и снова люди задают вопрос, что можно сделать и чем помочь пострадавшим и их семьям. Тем, кто сейчас в больницах, и семьям погибших на сегодняшний момент помощь оказывают. Это государство, психологические службы и, конечно, священники в Кемерово. Как только станет известно, что необходимо сверх того, кому именно и что конкретно необходимо, мы сразу же об этом сообщим. Но пока, вот пока конкретных просьб о помощи нет. И стоит, наверное, немного подождать, чтобы не оказаться в непонятной ситуации. Погибших, за них сейчас можно и нужно молиться, и в память о них, в знак того, что в нас эта память жива, можно пытаться сделать что-то для тех людей, кто рядом с нами и очень остро нуждается в поддержке. То есть это те самые дела милосердия, про которые мы нередко на Радио Вера рассказываем, и рядом с нами всегда есть люди, которым помощь необходима, и которым государство не может ее оказать. Об одном из таких людей, о 7-летнем мальчике Вите Шабанове, у которого острый лейкоз, хочется рассказать сегодня. На связи с нами Анастасия Боброва, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь». Добрый вечер, Анастасия.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, для начала позвольте, я выражу соболезнования всем тем людям, которые пострадали от этого ужаса в Кемерово, потому что лично для меня, я знаю, что и для близких мне людей, для моих коллег, друзей, знакомых, это трагедия очень личная. Трагедия, которая практически, ну не практически, а так и есть, произошла в твоей семье. И, конечно, это не укладывается совершенно в голове. Это невозможно осознать, невозможно принять и никогда, наверное, не будет возможно. И желание и порыв помочь сейчас людям очень понятен. Гасить его, конечно, нельзя. И всегда есть дети, которые нуждаются в нашей помощи. Те дети, которые прямо сейчас ведут тяжелый бой с онкологическими заболеваниями. Один из таких детей – это Витя Шабашов, наш подопечный. Он из Украины, и у него острый лейкоз. Про Витю могу сказать, что родители его очень ждали. Он поздний ребенок, очень любимый, долгожданный. И с самого рождения он такой, знаете, настоящий крепыш, богатырь. С малых лет рассудительный и очень взрослый. Например, до болезни я знаю, что Витя был настоящим спортсменом. Он увлекался большим теннисом, очень здорово катался на коньках и даже мечтал, что реализует свою хоккейную карьеру.
Да при том, что ему 7 лет всего.
Да, вот вы представляете, как в 7 лет у ребенка уже какое, вот, какое желание. И в теннис играть, и в хоккей играть, и с друзьями везде находиться. И он прям настоящий душа компании такой был. И когда, конечно, он тяжело заболел, для родителей невозможно тоже было осознать, невозможно представить даже самый страшный сне. Сначала Витя начал худеть и вообще не очень себя чувствовать, но все списывали на стресс, потому что 7 лет, понимаете, первый класс, все по-новому, да, режим, все по-другому уже. Но когда температура 39 поднялась и очень долго не спадала, уже, конечно, забили тревогу. Обратились к врачам по месту жительства, и те уже начали проводить онкологические обследования. В итоге одни врачи обнаружили лейкоз, но типа определить не смогли, а другие врачи вообще никаких патологий не увидели. Тут семья понимает, время уходит, терапии адекватной нет, точного диагноза тоже нет. Состояние ребенка не улучшается. Они берут Витю и в этом феврале приезжают из Украины в Москву, в Центр онкологии Блохина. В нашей московской клинике ставят диагноз уже – острый лимфобластный лейкоз. И начинают лечение. Но Витя гражданин Украины. И абсолютно все лечение от каждой таблетки, укола, пребывания койкой дня – оно все платное. Чтобы лечение начать, вот сбережения у родителей какие-то еще были, да, они им помогли на первом этапе. Но они, естественно, быстро закончились. И сейчас для Вити, для продолжения лечения, мы собираем 350 тысяч рублей. На самом деле у Вити прекрасные шансы победить болезнь, вернуться в школу и даже возобновить занятия спортом и осуществить свою мечту стать профессиональным хоккеистом. Но без вот этого дорогого лечения, к сожалению, это будет, ну, невозможно сделать.
Из чего лечение состоит? Что там необходимо для него? Это операции или препараты, или химиотерапия?
Нет, это химиотерапия. Курсы химиотерапии, которые помогут ему уже, скорее всего, мы надеемся, вернуться к нормальной жизни. Вот. И такая страшная болезнь для ребенка, это, конечно, невероятное испытание для его семьи, для его родителей. И сейчас, когда потребность помочь так высока, давайте поможем тем, кто рядом с нами.
Какова все-таки вероятность, что говорят врачи, если он пройдет курс из, я так понимаю, несколько этапов химиотерапии?
Да, там не один курс, да, там несколько курсов будет химиотерапии. Вот на данный момент мы собираем вот на вторую часть, это 350 тысяч рублей.
А в дальнейшем что ему понадобится? И есть ли шансы, что это лечение, оно принесет вот такие ожидаемые хорошие результаты?
Ну, сказать на 100% не возьмется никто, это всегда очень сложно. Но врачи дают, да, хороший прогноз, что после прохождения определенного курса лечения, который тоже будет выстроен, смотря на динамику, на данный момент никто не сможет сказать, то, да, есть шанс, что видите, сможет вернуться, есть шанс очень хороший к нормальной жизни. Но тоже это все нужно смотреть в динамике, и вам сразу никто никогда не сможет сказать, потому что онкологическое заболевание – это очень сложный диагноз, конечно.
Анастасия, а как можно было бы Вите помочь? Короткий номер для СМС или более подробную информацию о нем узнать у вас на сайте?
Самый простой, конечно, способ – это помочь по короткому номеру СМС 3443 со словом «поможем» и суммой пожертвования. Вы отправляете, и, соответственно, уже непосредственно для Вити пойдут эти средства. Или узнать на нашем сайте тройное www.deti-life.ru. Там вся подробная информация о Вите, новости о том, как у него идут дела, несколько возможностей помощи, то есть начиная от кар, да, и заканчивая реквизитами. Все это тоже можно посмотреть на нашем сайте.
Тогда еще раз, deti-life.ru, и там вся подробная информация есть о Вите Шибашове, либо
да.
же короткий номер для СМС.
443.
Слово «поможем», пробел и любая сумма.
Все верно.
Спасибо вам большое за информацию. Я очень надеюсь, что деньги будут вовремя собраны. Очень хочется, чтобы Витя встал на ноги и продолжил свои подвиги как спортсмен, и как ученик первого класса, и вообще просто как мальчишка, у которого еще вся жизнь впереди.
Да, да, Алла, вы правы. Огромное спасибо вам, огромное спасибо всем слушателям, которые слушают, которых это трогает. Я уверена, что вместе все получится.
Анастасия Боброва, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь», была с нами на связи. До свидания.
До свидания.
Еще раз напомню, короткий номер для СМС 3443 и содержание сообщения, слово «поможем», пробел и любая сумма пожертвования. 3443 и содержание сообщения, слово «поможем», пробел и любая сумма пожертвования. Более подробная информация о Вите Шибашове на сайте deti-life.ru. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».